Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 849-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Иеремии, 20 глава. Пророк Иеремия стал живой иллюстрацией. Во-первых, он делает такие дела, которые привлекают внимание иудеев к Богу. Ну или, по крайней мере, он пытается привлечь их внимание. Но и жизнь его, да, вся жизнь его становится живой иллюстрацией. Невозможно понять служение Иеремии, не понимая самого этого человека, не отдавая себе отчет в том, какой он человек. В прошлый раз мы с вами говорили о горшечнике и глине. И мы также читали о том, как Иеремия должен был взять сосуд и отправиться в долину, и там разбить этот сосуд. Долина эта, кстати, была местом большой свалки. Она была также местом языческих жертвоприношений, языческого поклонения. И она также была местом, где будут проходить великие баталии. И все это реализовалось в жизни, все это реализовалось в истории. Иудея отступила от Бога. Мы с вами зачастую противопоставляем друг другу Северное и Южное царство. Мы говорим, северяне – отступники, южане в меньшей степени отступники. Но вот к этому времени, к последнему времени, Иудея также отступила от Бога. Царь Иосия умер, ему на смену пришел Иоаким, царь, конечно, нечестивый. Ну а дальше мы с вами подходим к правлению Сидекии, самого нечестивого из царей Юга, из царей иудейских. В жизни Иеремии происходит серьезная перемена. Когда он провозглашает Божие Слово, он силен и красноречив. Но по своему характеру Иеремия слаб и нежен. У него очень чуткое сердце, сердце, которое умеет сопереживать, которое умеет сострадать. И вот когда на престол восходят злые цари, Иеремию начинают все больше отвергать и даже все больше гнобить. Да, до сих пор он не подвергался личным преследованием, то есть его изгнали, но жизнь его оставалась в безопасности. Ну а теперь, в 20 главе, ему будет угрожать и физическая опасность. Появляется Пасхор, сын Емеров, и мы с вами скоро увидим уже в 21 главе, что Пасхор лично связан с царем Сидекией. Именно Пасхор начинает преследовать Иеремию. Читаем 20 главу 1 и 2 стихи. «Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Он не имел права бить Божьего пророка, при том, что он священник, при том, что он, ну, скажем так, мягко связан с Домом Господним. И дальше он сажает Иеремию в колоды, он заковывает его в кандалы, говоря современным языком, чтобы неповадно было. Обратите, пожалуйста, внимание на то, кто начинает физическое преследование Иеремии. Безбожники какие-нибудь? Идолопоклонники какие-нибудь? Нет. Начинает преследование Иеремии организованная религия того времени. Сегодня, кстати, организованная церковь зачастую преследует тех, кто проповедует Божие Слово. Организованная церковь пытается привлечь в свою организацию. И вот когда это не получается, становится не по себе. Когда это не получается, хочется гнать тех, кто препятствует этому. Вот так же и здесь. Иеремию начинают физически преследовать, его начинают притеснять. Я прочитаю 3 стих. «Но на другой день Пасхор, выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив». Вот это имя. Оно буквально означает «ужас со всех сторон». То есть ужас на Пасхора и ужас от Пасхора. Ужас тех, с кем общается Пасхор, и ужас, который придет в жизнь самого Пасхора. 4 стих. «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для себя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Бог снова и снова подчеркивает, что Иудея, Южное царство, отправится в плен. И это уже ничем не остановить. Это как падение с горы, которое уже запущено. Падение уже происходит. И даже если бы были такие молитвенники, как Моисей или Самуил, даже в этом случае не остановить падение. И цари иудейские будут этому свидетелями. И дальше продолжается физическое преследование, гонение на Иеремию. И тут пророк решает отказаться от этой своей миссии. Его можно понять. В этот момент пророк Иеремия буквально на грани нервного срыва. Давайте начнем с 7 стиха. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». Да, Иеремия попытался, говоря современным языком, написать заявление по собственному желанию. Он попробовал уйти, но Божие слово было в нем как огонь, как пламя. Кстати, именно в этом проверка для тех, кто несет Божие слово. Вот это для вас работа, это для вас тяжкое бремя, или вы делаете это, потому что просто не можете иначе? Знаете, наемник может работать, а может не работать. И если Божьи служители оказываются всего лишь наемниками, то в опасности не только служение, но и души людей. Иеремия не может не проповедовать. Его не слушают. Его гонят. И он говорит: а я попробую замолчать. И знаете, интересно, что Бог ведь дает ему такую возможность. Бог говорит: ну хорошо, замолчи. И тогда Иеремия понимает: есть во мне вот этот огонь. 10 стих. «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Вот такое положение пророка Иеремии. А дальше Иеремия делает то, что делали и другие люди. Так поступал, например, Илия. Так поступал Иов. Похоже, поступал Иона. Он затягивает старую песню о том, что он не хочет жить. Это такой блюз Иеремии, который можно назвать «Зачем я родился?». Читаем 14 и 15 стихи. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: «У тебя родился сын», и тем очень обрадовал его». И несколько позже, 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Мы это уже слышали, это старая песня, мы читали это, когда говорили про Илью, когда говорили про Иова, про Иону еще будем говорить. Все эти люди так или иначе проклинали день, когда родились, это был день их рождения, и стал для них днем проклятия. Однако желать, чтобы ты не родился, дело совершенно бесперспективное, совершенно бесполезное. Ну, хотя бы потому, что ты уже родился. И всякий раз, когда такие мысли приходят, а я скажу, что у меня такое тоже бывало, и предполагаю, что у кого-то из вас это тоже бывало, есть смысл задаться следующим вопросом. Ну и что? А что теперь изменишь? И более того, а я что, родился по собственному желанию, что ли? Потому что я так захотел? Нет, я родился, потому что Бог этого захотел. А ситуация становится тяжелее и тяжелее. В 21 главе мы с вами переходим к правлению Сидекии. И у нас не будет более жесткого слова, чем главы 21 и 22. Начнем читать 21 главу. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхина, и Сафонию, сына Моисея священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас». Ничего себе! Странные они, однако, люди. Как начались неприятности, они все приходят к Иеремии и требуют: «Вопроси Господа». Я думаю, что Сидекия отлично знал, как Пасхор относится к Иеремии. Да и сам Сидекия относился к Иеремии, ну, скажем так, не лучшим образом. Но в данном случае вопроси. Может быть, будут чудеса? Люди, которые гнали Иеремию, приходят к нему с вопросом. Но у Иеремии очень плохие новости. Потому что, да, Навуходоносор уже в пути. И Навуходоносор не остановится. Третий стих. «И сказал ему Иеремия: так скажите Сидекии: так говорит Господь, Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу онные посреди города сего». То есть я оружие ваше, орудие ваше обращу на вас, говорит Господь через пророка Иеремию. «И сам буду воевать против вас, рукою простертую и мышцею крепкую, во гневе и в ярости и в великом негодовании. И поражу живущих в всем городе, и людей, и скот. От великой язвы умрут они». Вот это слово, вот это весть. Однако даже здесь остается весть о грядущем спасении. Даже здесь есть свет в конце тоннеля. Это правда уже не про то, но вот если вы покаетесь, то я все изменю. Нет. Будет все это, но дальше у вас будет возможность жить иначе. 7-8 стих. «А после того, говорит Господь, Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе сем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует». Это вот то, что будет. И тут 8 стих. «И народу сему скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет
и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи». Что же здесь происходит? Милость Божия! У тебя уже нет другого пути, царь Сидекия. Ты умрешь. Этот царственный род также подойдет к концу. Мы тоже с вами об этом будем читать. Но у людей будет путь. И путь, кстати, неочевидный. Особенно при том, что они кичились своим городом, кичились своей богоизбранностью. Если ты пойдешь тем путем, который я покажу тебе, ты будешь жив. Пройдут столетия, и придет Христос, и Он скажет: «Я – путь истины и жизнь». Сегодня Господь также показывает нам два пути. Один из них – это путь жизни, путь Христа. Вам это не нравится? Вы хотите жизнь как-то иначе? Извините, ничем не могу помочь. Мы в прошлый раз уже говорили о Божьем владычестве, о Божьем суверенитете. Ничем не могу помочь, кроме того, что скажу: «Я иду этим путем, я и дом мой будем служить Господу, и призываю вас также пойти этим путем, потому что так устроил Бог, и эти пути Он представляет перед нами».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А вот Сидекия не слушает. Он не обращается к Богу. Он слабак, этот Сидекия. У него не хватает сил признать свою собственную неправоту перед Богом, признать свою собственную греховность. Порой говорят, что вера – это удел слабых. Ничего подобного. Для того, чтобы признать, что ты грешник, нужна сила. И эта сила исходит от Бога. У Сидекии этой силы нет, как, собственно, и у других царей последних лет Южного Иудейского царства. И вот в 22 главе, с 24 по 30 стихи, один из самых жестких фрагментов Священного Писания. Это пророчество о последних царях Иудеи, пророчество о последних годах жизни Иудеи. Вы помните, что ведь Иеремия снова и снова взывал, просил, умолял царей и народ покаяться. Они так и не ответили, они так и не услышали. И вот перед нами пророчество, которое суровее, чем пророчество о Каине. Оно суровее, чем пророчество об Иуде уже в Новом Завете. Думаю, это одно из самых суровых пророчеств в Священном Писании. Начнем читать. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Господь говорит, что даже если бы Иехония был перстнем на его руке, он бы все равно его выбросил, он бы все равно его отдал вот этим врагам, вот этим язычникам. Почему? Да потому что было непослушание, потому что не было покаяния, потому что не было обращения. 26 стих. «И выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете». Это тяжелейшее пророчество, это тяжелейшие слова, это тяжелейший удар для иудеи, потому что это все. Это обращение вспять, это покинуть землю, причем это выход этот из земли, выбрасывание из земли начинается с царя. 27 стих. «А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». И дальше, 28. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены? он и племя его, и брошены в страну, которой не знали. Помните, мы с вами говорили про сосуды? Это знакомая история. И дальше Бог призывает в свидетели землю. И вот именно по этой причине Иосиф, да, тот самый Иосиф, муж Марии, не мог стать отцом Иисуса Христа, потому что он принадлежит как раз к этому роду. Не понимаете? А давайте прочитаем. 29 стих. «О земля, 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 слушай слово Господне!» Так говорит Господь. «Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Вы услышали? Никто из племени Иехони, никто из его физических потомков не будет сидеть на престоле Давидовом. Это Божье слово, это пророчество. Но при этом есть и другая сторона. 33 глава книги пророка Иеремии, 17 стих. Давайте сразу прочитаем. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Что же получается? С одной стороны, потомки Иехонии не будут сидеть на престоле. С другой стороны, муж, сидящий на престоле Израилева, потомок Давида, не прекратится. А вот еще. Книга пророка Иеремии, 36 глава, 30 стих. «За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском. Не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной». Значит, из его рода тоже не будет никого на престоле Давидовом. А при этом царь будет восседать на престоле Давидовом. Как это так? Как это может быть? Или еще. Израильский народ выведен, выселен из земли обетованной. Но он вернется в землю обетованную. Для него также есть обещания, которые обязательно исполнятся. И то, и другое. Вот и суд, и милость. Понимаете, когда мы по человеческому нашему размышлению, по человеческому нашему пониманию пытаемся от кого-то избавиться, мы не предполагаем, что он вернется. А здесь Бог отправляет свой народ в плен. Но и в этой ситуации является Божья милость. Давайте разберемся с тем, что происходит здесь. Да, Бог прекратил этот род, и потомок Иехонии не будет сидеть на престоле Израиля, на престоле Давида. И не случайно у нас с вами в Новом Завете две родословные Иисуса Христа. Я напомню, это родословная в Евангелии от Матфея и родословная Евангелия от Луки. В Евангелии от Матфея родословная через Иосифа. Именно Иосиф дал юридическое право на престолонаследие. С юридической точки зрения его сын, может быть, и будет наследником престола. Однако с духовной точки зрения это невозможно, потому что никто не может прийти из этого рода. Этот род скомпрометировал себя, этот род проклят самим Богом. И вот поэтому есть и вторая родословная. И в Евангелии от Луки родословная через Нафана. И вот на этом роде нет проклятия. Господь Иисус происходит из этой линии, и по крови он имеет право на престол Давида. Именно поэтому, хотя юридически Иосиф является отцом Господа нашего Иисуса Христа, практически, на практике, Иисус Сын Божий. И вот это одна из самых примечательных историй в мире. Бог говорит: да, я все могу устроить, и суд, и милость. Все это подвластно мне. Разговоры о Божьем суверенитете, о Божьем владычестве, для многих из нас бывают разговорами тяжелыми. Когда мы слышим о Божьем суверенитете, и мы с вами начали разговаривать об этом, начали беседовать об этом в прошлый раз, мы зачастую представляем себе тирана. Почему? Да потому что тиран на престоле. Вот первое, приходящее по умолчанию, произведение нашего греховного воображения. Мы представляем себе этого тирана, потому что мы греховны. Если бы у нас была неограниченная власть, мы поступали бы как тиран, потому что мы грешные люди. Но на престоле не мы. На престоле великий, праведный, справедливый и милующий Бог. И вот это замечательно. Иудеи никак не могли этого понять. Они пытаются преследовать, гнать Иеремию за то слово, которое Бог открывает через него. Это слово суда, но также и слово милости. Продолжим в следующий раз и будем читать 23 главу книги пророка Иеремии. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.